«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 9 декабря, 11 часов утра. Ну что ж, еще раз поздравляю вас с тем, что мы вошли в рождественский адвент. Мы будем говорить о том, что нас сегодня беспокоит, может быть, что приносит боль, что приносит радость, делиться этим. Это программа «Ничего особенного», программа о родителях и для родителей особенных детей. Какими ресурсами обладает семья, в которой растут дети с особенностями развития? Готовы ли сами родители обращаться и принимать помощь для самих себя? Помощь-то для своих детей мы все готовы оказывать, а заниматься сами собой мы можем? Вот об этом мы будем говорить в нашей передаче. А гости у меня сегодня особенные, у меня не особенных не бывает. Передача-то особенная, поэтому гости все особенные. И у меня в гостях сегодня на студии «Радио Теос», как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях учитель-дефектолог, исполнительный директор регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями равные возможности Ирина Осипова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте.
Да.
Всем хорошего утра.
Да, я выговорил все это длинное. Ну вот на самом деле будет, надеюсь, очень хороший откровенный разговор. И прежде всего, я все время начинаю с какого-нибудь с ликбеза, да? Что такое учитель-дефектолог? Потому что, мне кажется, иногда дефектолога путают с логопедом, например. Вот чем занимается?
Да, есть такие основания, да. Конечно. Ну, вообще по образованию я специальный или клинический психолог, да? Это такая вот специальность, которая занимается личностью ребенка, взрослого человека, имеющего какие-то очень выраженные особенности. У себя в школе я работаю учителем-дефектологом, и учитель-дефектолог – это такой педагог, или психолог, или педагог. Тут на стыке профессии невозможно выделить что-то главнее, да, но в обязанности учителя-дефектолога входит обучение и развитие ребенка, дошкольника или школьника, который имеет какие-то особенности выраженные. Особенности бывают разные у людей. Да, мы все вообще особенные люди, но бывают такие особенности, которые накладывают некие ограничения на ребенка. Нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение интеллекта, нарушение эмоционального развития какие-то. Да? И учитель-дефектолог, которого учат в университете, в институте специальным знаниям, психологии, специальной психиатрии, сурдопедагогика или тифлопедагогика, он обладает какими-то специальными знаниями, не только учебными, и помогает ребенку с помощью своих знаний, с помощью каких-то специальных методов выйти из состояния своих особенностей, возможно, каким-то образом, может быть, их скомпенсировать, начать общаться. Ну и все что угодно, да, дефектолог занимается развитием человека, используя свои специальные знания, вот так бы я сказала. Но логопед, он же тоже коррекционный педагог. Угу. Вообще каждый дефектолог – это логопед в том числе, но вот не каждый логопед – это дефектолог.
Это нужно знать, безусловно. Я напоминаю, что мои гости можно задавать вопросы, можно делиться своими историями. Вы можете это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, дорогие друзья, мы будем рады услышать вашу историю или ответить на ваши вопросы. Также вы можете задавать нам вопросы через Viber и WhatsApp. Телефон для Viber и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96. Также можно нам задавать вопросы через сайт наш teos.fm. Так что добро пожаловать, мы очень будем рады услышать вас сегодня. Ну что ж, а как же все-таки пришли в коррекционную педагогику? Не просто люди приходят. Вот не просто, например, я решил сделать эту передачу, да? Не просто, наверное, и вы пришли в коррекционную педагогику.
Ну, вообще, мы такие непростые у нас пути у всех, да. Я много работала в бизнесе, и после рождения дочери младшей мне пришлось вместе с ней идти в детский сад. Она очень плохо ходила, она совсем не говорила, она была как пылиночка. И мне просто сказали, что неплохо было бы, если бы вы как-то ближе были бы к вкладу в этот детский сад, и неплохо было бы, если бы вы у нас поработали, потому что ей будет у нас очень тяжело, и мы ее можем взять там на 2-3 часа, на полдня. Ну, я и сама это прекрасно понимала, потому что ну, вред-то не хочется своему ребенку делать, и хочется, чтобы он немножечко был, ну, как-то обихожен. Ну, и самой надо было учиться, безусловно, несмотря на то, что мы там с девицей с моей посещали и службу ранней помощи, и лейкотеку, а потом только пришли в коррекционный сад. Вот, все равно знаний остро не хватало. И поэтому всегда надо было находиться на связи и с логопедом, и с дефектологом, и с психологом, которые в саду работали. Ну, я пришла в сад, ну, работать в административный аппарат. Вот, это был детский сад, начальная школа, да, это школа, там замдиректора школы я была. А потом мне на работе сказали, смотри-ка, твои знания пропадают, давай-ка иди учись, получай диплом, и будешь у нас заниматься вот с такими ребятами. Нелегкими. Вот. И уже когда я пошла учиться в университет, и уже когда я перешла на второй курс, там, да, это такое второе высшее образование было, вот, я уже взяла группу и стала работать с воспитателем доп. Образования, со школьниками, с младшими. И, ну, и мне это нравилось очень. Я понимала, что я им даю много, и у меня есть ресурсы для того, чтобы уже отдавать. И не только знаний, но и эмоций, какого-то вклада в их личности и вклада в их вообще в будущую жизнь, потому что дети-то растут, не только они дошкольники, но и школьники становятся, и взрослые становятся, и наши дети. Вот, и после окончания института я открыла службу ранней помощи и лейкотеку, вот, и ко мне стали приходить на занятия ребята с выраженными нарушениями развития, которые не могли прийти сразу в наш сад, потому что все-таки группа даже из 10 человек для многих совершенно непосильна была тогда. Вот. И пройдя через вот наши эти службы, они приобретали навыки общения, они понимали какие-то правила и очень много приобретали. И слава богу, что мне вот коллеги доверили это все дело, я очень благодарна, поддержали меня на старте. Вот, и сейчас мои вот первые выпускники уже школьники, и слава богу, что их жизнь как-то складывается, я надеюсь, что и дальше она будет складываться. Ну, так что все мы причастны к этому какими-то личными историями.
А что такое лейкотека? Вот все время хотелось задать этот вопрос.
Вы знаете, сейчас это такая штука непонятная для многих, потому что, когда я открывала лейкотеку, это была сеть в Москве. Простите, это была в Москве сеть служб ранней помощи и лейкотек. Это была такая группа, в которой работала такая команда из дефектолога, логопеда, психолога, социального педагога, возможно, массажиста, какого-то еще медицинского работника, куда можно было прийти на консультацию, прийти на занятия. Ну, такая развивающая группа. Это такая ресурсная группа не только для ребенка, но и для родителя. Вообще для всей семьи, потому что, например, наши занятия охватывали не только маму с папой, да, они еще охватывали братьев-сестер. Мы брали братьев-сестер и занимались с ними тоже для того, чтобы и братья, и сестры могли каким-то образом коммуницировать и играть с этим ребенком. Вот у нас ребеночка есть годовалый, допустим, с синдромом Дауна, а сестре 5 лет. И она вместо того, чтобы его там дубасить, что он там что-то не понимает или что-то, да, делает, потому что тоже разные ситуации в семье бывают, мы учим, как его занять, как ему погреметь, как ему помочь, чтобы не помешать, да, потому что очень часто помощь бывает во вред, да, так мы сталкиваемся очень часто с этими явлениями, да, причинить добро мы все хотим. Вот, для того, чтобы мы не причиняли добро, а реально помогали ребенку двигаться, у нас все должны вовлечены быть в какой-то радостный, образовательный, развивающий процесс. Вот на это была направлена работа. Что сейчас происходит в лейкотеках, ну, служб ранней помощи уже нет практически, потому что они не финансируются, я имею в виду, в государственных образовательных учреждениях. Лейкотеки еще остались, их очень мало, и там работает дефектолог, логопед, психолог, как правило, потому что это прописывается в образовательной программе, и это группа кратковременного пребывания, и каждое образовательное учреждение делает так, как ему удобно. Кто-то ходит на 3 часа, кто-то на час.
Тогда расскажите-ка, чем занимается ваша организация «Равные возможности» и для кого «Равные возможности»? Ну, понятно, что, исходя из контекста, для кого это разные, «Равные возможности» и в чем все-таки миссия вашей организации?
Ну, я начну сразу со слова «миссия». Миссия – это достойная жизнь для всех. Мы сейчас вот в нашей организации сосредоточились все-таки на помощи для взрослым людям, имеющим выраженные психофизические нарушения и интеллектуальные проблемы, потому что они у нас совершенно пропадают, и нет ничего в государстве у нас пока, кроме психоневрологических интернатов, которые каким-то образом бы, ну, хоть как-то с ними контактировали. Интернат – это не всегда хорошая история, мы все об этом прекрасно знаем, и все этого боимся. Вот, но вот мы делаем замещающие места для тех, кто вырос, для тех, кого мы растили, не для интерната, для тех, кого мы вкладывали, с кем мы занимались, работали с семьей, учили, образовывали, занимались творчеством, чем угодно, для того, чтобы это не пропало, и человек мог дальше жить, развиваться всю свою жизнь. Вот, mm-hmm. вот для них равные возможности. Для всех, все мы люди, и все мы достойны нормальной человеческой жизни, общения, друзей, творчества. Конечно, все должно быть нам по силам, и все должно приносить удовольствие и развитие, да, mm-hmm. и для каждого человека, не только для тех, кто там университет закончил, но и для тех, кто этого не может сделать. Это же не повод сидеть дома или в интернате без дела. Мы можем, mm-hmm. мы можем делать с ними все вместе очень многое, и они очень ценны для нас.
А к чему, оказывается, тогда переходим к нам, к родителям, любимым, дорогим, к чему, оказывается, как раз не готовы родители детей с особенностями развития?
Не готовы, мы все абсолютно точно не готовы к рождению проблемного ребенка. Ну, невозможно быть готовым к смерти твоего любименького, красивенького, который играет в футбол, качает куклу, заканчивает университет и прочее. Мы же, когда ждем детей, мы ждем их какими-то, ну, идеальными, да, скажем так. Мы все, мы мечтаем, строим планы, что мы вот с ними туда поедем, на байдарки там, что футболян поиграем, папа там, допустим, мечтает с мальчиком, да. С девочкой мама там ее будет наряжать, косички, вот она там пятерки из школы будет приносить. Но это никакого отношения к нашим детям не имеет. Угу. Это наши планы. И вот эта разница между действительностью и нашими планами, вот к ней мы, как, ну, не как правило, а почти практически всегда бываем не готовы. Ну, просто потому что к этому нельзя быть заранее готовым, ну, за исключением за редким. Вот. Это травма, которая переживается всеми родителями по-разному. И занимает у кого-то полгода, а у кого-то 20 лет. Кто-то из нее в силу своих особенностей характера и в силу востребованной вот этой помощи, которую он сможет получить, да, выбирается там за полгода, за год, да, и становится, ну, вот на какую-то такую развивающую и трезвую тропиночку. А кто-то, ну, у кого-то жизнь складывается по-другому, и кто-то остается в каких-то иллюзиях, но это путь, который выбирает каждый сам. Вот проблема, да, такая есть, конечно.
Хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Готовы ли вы заниматься собой, чтобы потом помочь своему ребенку, иногда понимая, что вы это время забираете сейчас у ребенка? Вот готовы ли вы заниматься собой иногда вот таким образом, как бы чувствуя вину за то, что вы сейчас не занимаетесь ребенком? Мы будем рады услышать ваши ответы. Мама нам пишет, можно ли пообщаться с Ириной вне эфира и как? Ответьте, Ирина, можно ли с вами?
Со мной можно пообщаться, конечно, вне эфира. Каким образом? Есть сайт, и все данные мои на сайте есть. Сайт www.rvmos.com. И можно туда зайти, посмотреть, что мы делаем, и все мои контакты оттуда списать. Еще раз, rvmos.com.
Да, пожалуйста, Ирина открыта, даже со мной решил пообщаться, даже в прямом эфире. Я хотел бы сейчас прочитать вот то, с чем сталкиваемся мы все, родители особенных детей. И вот эти два мнения, да, очень близки мне, потому что я периодически чувствую то же самое. Итак, первое мнение. Это лишь одна из всевозможных напастей, с которыми приходится сталкиваться родителям детей-аутистов. Неожиданно наша жизнь превратилась в игру, открытую критическому взгляду всех желающих. И все точно знали, в чем причина нашей проблемы. Друзья и даже случайные знакомые не стеснялись высказывать свое мнение как насчет причины заболевания, так и насчет лечения. Если у вашего ребенка есть отклонение, то, очевидно, вам необходим совет каждого, пусть он даже абсолютно не разбирается в этом. Кроме того, на каждого, кто разъясняет вам причину заболевания ребенка, приходится двое таких, кто утверждает, что вся проблема – это не что иное, как вымысел, порождение вашего больного воображения. И второе, прям вот в унисон мнение. Когда окружающие узнали о диагнозе нашего сына, нас просто завалили полезными советами. Советовали все – родственники, друзья, случайно встреченные люди в магазине, еле знакомые нам люди в социальных сетях. И все считали своим долгом просветить нас насчет человека-дождя. При этом каждый считает, что знает, в чем причина возникновения аутизма. И это все свинец, и это отравление свинцом. Или глютен. Во всем виноват глютен. Аутизм вызывает бактерии в кишечнике. Скорее всего, это то-то и еще то-то. Мне со всех сторон рассказывали, что я должна вплотную заняться ароматерапией. И только она поможет моему ребенку. Твердили о пищевых красителях, которых никогда не должно быть в его еде. Сознанием дела обсуждали, какие лекарства мы должны давать сыну, а какие ни в коем случае. Я, наконец, поняла, что самое лучшее лечение для моего сына – просто перестать пытаться сделать из него другого ребенка. Перестать ждать, когда он оправдает мои ожидания. Просто принимать его таким, какой он есть. Пытаться понять, как работает его мозг. Понемногу я избавлялась от чувства «я отвратительная мать». Вот как бы вы прокомментировали вот эти два мнения мам особенных детей?
Ну, мне очень импонирует второе мнение, потому что, ну, я сама мама, и я была в точно такой же ситуации, да, и, конечно, фильтровать советы необходимо. Прежде чем ты находишь в себе силы фильтровать какие-то советы и находить какие-то свои способы, потому что каждая семья – это уникальный способ общения со своим ребенком, каждая семья. Конечно, есть какие-то типичные ситуации, но, как правило, о вашей внутренней жизни, которая складывается у вас в семье, о ваших взаимоотношениях с родственниками, с братьями, сестрами, с бабушками и дедушками или с отсутствием таковых, но с нюансами никто не знаком. Кроме того, например, если брать детей с аутизмом, ну, с расстройством аутистического спектра, то они настолько все разные, и причины, приведшие их в это состояние, тоже очень-очень разные. У кого-то, возможно, и глютен. Ну, ничего исключать нельзя. Есть же дети, которым безглютеновая диета помогает. Я, правда, таких вот лично не знаю, но в сетях я встречала действительно очень какие-то отзывы. Ну, все бывает в жизни, да.
Ну, есть просто люди уверены, что это глютен, да? То есть вот говорить о том, какая конкретно причина, никто не знает, какая конкретно иногда причина. Вот.
Ни генетики, ни неврологи, никто не знает. Это некий комплекс причин. Это некое органическое поражение мозга, да, может быть, оно незаметное там аппаратуре и прочим всяким вещам, но которое приводит вот к такой картине. Но это не значит, что какое-то средство может быть для вашего ребенка универсальным. И я вернусь к семье, к тому, что, ну, для того, чтобы начать фильтровать эти советы, надо быть в сознании. Ну, я, может быть, неправильно поясняю, надо быть в какой-то трезвости и в успокоенности. Вот это сознание, успокоенность, состояние относительного спокойствия для того, чтобы принимать какие-то решения, оно должно прийти. И вот мы пытались, вот 10 лет я пыталась с родителями именно этим заниматься, потому что голова включается только тогда, когда ты перестаешь психовать, когда ты способен оценить, проанализировать ситуацию не с точки зрения, а шеф, все пропало, я плохая мать, у меня чувство вины, я сейчас готова миллионы выложить, залезть в долги, в кредиты выложить за бешеное количество занятий такого характера. Но я не верю в себя, и я виновата во всем. Вот эта позиция, она должна уходить чем раньше, тем лучше, потому что ну, есть свет в конце тоннеля, есть свет. И мы, главное, светочи в жизни наших детей. Поэтому, конечно, надо заниматься собой. Ну, мое мнение, надо заниматься собой в первую очередь.
Ух, сложного вы просите, чтобы всегда быть с трезвым рассудком и не психовать.
Ну, может быть, не всегда, но стремиться к этому надо. Потому что когда... Вот я просто и по себе знаю, и по своим родителям, которых у меня было там больше 300 человек, с которыми я непосредственно занималась все эти годы, я совершенно точно знаю, что как только ты чуть-чуть успокаиваешься, у тебя появляется внутренний ресурс. который не занят твоими нервотрепками и прочими всякими вещами. Он у тебя есть, ты просто о нем ничего не знаешь.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы будем говорить о наших ресурсах, о том, что нам помогает, и мы приглашаем вас принять активное участие в этом разговоре. Для этого я напомню телефоны.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Еще вопрос. Вот если мы говорили о том, с чем не готовы столкнуться родители особенных детей, да, с особенностями развития. А с чем, какие ошибки совершают родители в воспитании и коррекционной работе со своими детьми?
Ну, мне очень знаком хорошо дошкольный возраст, поэтому я, наверное, с него начну. Сейчас такое есть поветрие, тенденция, тренд, я не знаю, как это назвать. Все хотят учиться. И, ну, какие-то ценности у нас в обществе такие, что мы все занялись образованием резко. И для того, чтобы ребенка развивать, мы все хотим его образовывать. Ко мне приходят, вот там, допустим, родители там, с двухлетним малышом, который еще еле ходит, и говорят: давайте-ка быстренько учить его там, счету или, там, допустим, там, картинки какие-то быстро, давайте что-нибудь там, учите его уже чему-то академическому такому, готовьтесь к школе. Ну, очень мало кто дает времени специалистам, если можно так сказать, да, объяснить, что академические знания, подготовка к школе, не могут следовать сразу за навыком ходьбы. Для этого надо подготовиться, мозг подготовить, тело подготовить, всю психику ребенка подготовить, да, и заниматься речью бессмысленно, когда у ребенка нет потребности в общении.
Угу.
Заниматься сортировкой по цветам бессмысленно, когда ребенок еще эти цвета даже не выделяет, да, то есть для всего нужна подготовка. Вот ошибка родителей очень частая в том, что они, пропуская игру, свободную детскую игру, веселую, с шалостями, в диалоге обязательно с ребенком, сразу переходят к обучению. Конечно, вот с этим мы тоже очень много работали, потому что как только родитель разыгрывается, сразу у ребенка есть результат. Потому что состояние ребенка, дошкольника и даже младшего школьника вот с ограниченными возможностями здоровья, это естественное состояние, это игра. Это игра и отсутствие большого количества критики к его результативности и к его успехам, неудачам и прочим вещам. Это должна быть веселая игра, которой родитель должен заражать своего ребенка. И родителю должно нравиться играть со своим ребенком. Вот это уже целая большая проблема нарисовалась. Вот чтобы нравилось играть, это работа специалистов для того, чтобы родителя разыграть и научить его игре и сделать так, чтобы это нравилось всем.
Да, вот тоже сложно выпросить, чтобы это еще и всем нравилось. Потому что обычно же, как приводишь, и ты вот, ну, специалист, и работай. Вот, ты...
Да, да. Вот мы тебя привели, вот, пожалуйста, вот ребенок. Можно мне в коридорчике посидеть? Я говорю: нет, товарищи, у нас так не бывает. Мы работаем с вами вместе. А зачем с нами вместе? Я и так все знаю. Вот у меня это, то, пятое, десятое. Вот диагноз, вот у меня тут целые сводки от психиатров. Я говорю: ну, жить-то с вашим ребенком вы же будете, не я. Какая бы я замечательная ни была, и какие бы замечательные у вас ни были учителя в школе, но живете вы с ним. И главный ресурс-то в вас, потому что вы его видите 24 часа в сутки, а я только 3 часа в неделю. А педагог в школе, там, не знаю, там 10 часов в неделю или 20 часов в неделю. Все остальное время, колоссальное количество времени проводите с ними вы. И вся эта работа по развитию и по социальному такому, по социальному развитию, в первую очередь, должна проводиться вами, потому что и общаться вы можете его учить в любой ситуации. Одеваетесь вы, общаетесь, в туалет вы пошли, общаетесь, кушаете вы, спите вы, все равно это все можно сделать так, весело, непринужденно и добродушно, что называется, что любому специалисту делать будет нечего, в общем-то. И он будет только вас курировать и направлять в какую-то сторону, там, плюс-минус.
Ну вот насколько тогда важно участие самих родителей в разрабатывании программы по коррекции собственного ребенка?
Ну вот программа по каким-то моментам, да, образовательным, она... Почему вот я, например, всегда настаиваю на то, чтобы родители вместе с нами сидели и ее принимали? Во-первых, это немножечко отрезвляет всегда. То есть вот эта выработка совместных каких-то действий, она всегда бывает очень полезна родителям для того, чтобы понять, какие мы можем результаты, ну, например, на конец учебного года поставить. Родитель мне дает запрос. Я хочу, чтобы ребенок у меня говорил. Ну, все же хотят, чтобы дети говорили, да? Хорошо. Если ребенок даже не фиксирует взгляд, если ему этот... Ну, речь еще вообще даже тут... Речи нет про речь, да, извините за тавтологию. Да, если мы сначала должны будем учить его, чтобы он посмотрел на нас, чтобы он хотя бы какую-то нашу жест, команду понял, чтобы мы начали понимать какой-то его язык, его коммуникации, и обратили внимание на его потребности и среагировали хоть как-то, да? Не просто мы там его как куклу заворачиваем, переворачиваем, там, собирай пирамидку, не собирай, иди, наступай на ступеньку, не иди, а мы обращаемся лично к нему и из него начинаем вытаскивать его потребности, игровые, эмоциональные, социальные, какие угодно. И когда мы начинаем прописывать с мамой программу, для нее это становится более очевидно, потому что мы все это проговариваем. Ну вот, допустим, у вас ребенок не смотрит, не говорит, вы понимаете, что вот через 3 месяца он у нас не заговорит. Давайте, значит, а что мы должны сделать через 3 месяца? Давайте вот мы будем вот сейчас, вот с сегодняшнего дня и то там в течение месяца, мы будем вот смотреть, делать вот такие-то шаги, и если вы нас будете дома поддерживать вот в этих и вот в этих шагах, то мы, возможно, будем вместе отслеживать с вами этот результат через месяц, через 2, через 3. А через 3 месяца мы с вами или через полгода встречаемся и обсуждаем, какие у нас были результаты, что получилось и что не получилось. Вот такая аналитическая работа, она всегда способствует такому, ну, более трезвому отношению и к своему ребенку, к своим личным возможностям и к возможностям ребенка.
А в таком случае к чему не готовы родители в работе со специалистами, например?
Ну, во-первых, конечно, специалистов море, они все такие разные, симпатичные, несимпатичные, злые, добрые. Вот. И здесь, конечно, непонятно, кому доверять. Вообще непонятно, кому доверять. И человек приходит, например, к бесплатному специалисту в образовательное учреждение. И очень многие родители априори уверены, да, бесплатного хорошо, ничего не бывает. Да не бывает. Ну, что вы тут мне, Ирина Игоревна, говорите? Ну, что, я вот там была, там пару миллионов отдала за прием. Мне вот там вот такое вот сказали. Я говорю, ну, что же, ну вот, специалисты бывают разные, образование одно, а в разных местах они работают. Дело не в деньгах. А в чем тогда? Ну, вот, на мой взгляд, вот моя, ну, как бы задача первая была расположить к себе родителей и детально объяснить ему, чем мы занимаемся. Ну, возможно, что это как бы... так вот, вызывало какое-то доверие. И вызываю я доверие? Вызываю, значит, родители будут со мной сотрудничать. Не вызываю, хоть я там буду с учеными степенями, но все равно это будет не их язык, и все равно они будут не до конца мне доверять. Возможно, что каждому надо искать своего специалиста. Может быть, и этот путь. Недоверие и неверие в свои силы. Неумение выстроить диалог. Может быть, просто мы не очень хорошо понимаем, для чего нам специалисты нужны. Да? Ведь мы не очень хорошо. Мы пришли к кому-то первому попавшемуся, кому, и не понимаем, сделайте нам хорошо, сделайте нам, чтобы не больно было. Выпишите нам волшебную таблетку. А вот позанимайтесь, а вдруг все рассосется. Но это же первая реакция, когда ты в травме, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь немножко облегчил твою боль внутреннюю и твою тревогу ослабил. Но вот я и почему и говорю, что надо заниматься собой и заниматься своим спокойствием для того, чтобы у тебя была возможность трезво выбирать и трезво искать своего специалиста, которому ты доверишь своему ребенку, которому ты будешь слушать и с кем ты будешь все время в контакте, когда ты будешь идти вот по этому долгому пути непростому.
А готовы ли родители заниматься-то как раз самим собой? Потому что вот я уже говорил, задал этот вопрос радиослушателям, я надеюсь, поделятся, готовы ли заниматься. Но как бы все же, вся жизнь родителя, когда в его жизнь входит, если уж, ну, так скажем, нормальный ребенок, да?
Обычный,
обычный, да, ребенок, то есть у которого нет каких-то особенностей в развитии, да, ты вот очень много вкладываешь в него, то когда в твоей жизни появляется ребенок с особенностями развития, с какими-то ограничениями, ну, просто часто твоя жизнь сосредоточена на нем, и он становится в центре этой жизни, и от этого страдают другие дети, например, ну, естественно, окружающая твоя жизнь,
ну,
семья,
твоя жизнь,
в общем-то,
в первую,
да,
очередь страдает, и, да, конечно, все твое окружение страдает, конечно. Ну, во-первых, это очень сильно объяснимо, потому что очень часто такие дети очень много проводят времени в больницах, по специалистам. Как правило, первые годы жизни они связаны с врачебной помощью. Вот. Но все равно, что бы ни происходило, вот, ну, как бы я всегда настаиваю и убеждаю родителей, что это очень поздно. Поздно никогда не бывает, и что ты ничего не отнимаешь у своего ребенка. И почему? Вот я даже могу сказать, что почти никто не готов отнимать время у своего ребенка. Это такая очень большая проблема созависимости, потому что мы видим боль, мы ощущаем ее физически, чужую боль. Это же наше дитя. Оно вот нуждается в бесконечной опеке. И мы так застреваем в этом стереотипе. Ну, хорошо, этот стереотип более-менее как-то еще прокатывает в детском возрасте. Да? Но когда я очень много встречаю мам, у которых 20-30-летние ребята, взрослые, дядьки и тетки уже, да, которые в этом стереотипе просто застряли, просто, ну вот, настолько выгорели уже, что они из него не могут сами выбраться. И поэтому, вот, например, мы, когда работаем сейчас в нашей организации, и не у меня в школе, а вот в «Равных возможностях», у нас есть такая программа, которая называется «Школа родительского мастерства». Вот. Там работают на ней несколько специалистов, и эта программа как раз вот предназначена для того, чтобы немножко привнести какой-то игры, импровизации и некой свободы и вариативности вот в эту стереотипную жизнь, когда ты в ней застрял. Чуть-чуть помочь родителям немножко изменить свое сознание и понять, что твоя жизнь – это не твой ребенок. У твоего ребенка своя судьба, своя жизнь. Несмотря на то, что да, ты должен о нем заботиться, и все. Но заботиться – это не причинять добро, это немножко разные вещи. Ты должен сначала, вот как в самолете, да, вот я всегда привожу этот пример, сначала на себя кислородную маску надеть, сначала на себя. Вот во всех самолетах эти висят кислородные маски, которые надо там в случае опасности надеть. Сначала ты надеваешь ее на себя, только потом на своего ребенка, потому что ты главнее в его жизни. Ты должен быть для того, чтобы он был. И вот, возвращаясь опять же к тому, что несмотря на то, что все не готовы заниматься собой, но это колоссальный ресурс, который мы не используем и теряем.
Угу. Но, опять же, напоминаю, что нам можно писать, нам можно звонить, и все-таки напомню.
Все, наверное, обиделись на меня, что я всех призываю заботиться о себе.
Вот будем заботиться о себе, будем говорить о том, как заботиться о себе, и для этого я напомню телефоны прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Продолжаем мы наши разговоры о том, что надо заботиться прежде всего о себе, чтобы помочь своему ребенку, да, сделать вот этот акцент. Скажите, вот какие ресурсы, например, человек приходит в ваш центр, да, «Равные возможности», какие ресурсы для родителей есть? Вот я знаю, что есть психотерапевтические группы для родителей. Как они вообще работают?
Ну вот у нас это не совсем психотерапевтическая группа. У нас очень интересная группа, на которой работает не только психотерапевт, на которой работает режиссер театра, Вот, и работают специалисты совершенно разного профиля. И это программа Андрея Афонина, который 25 лет уже работает с семьями особых детей, и он имеет образование театрального режиссера. Несмотря ни на что, несмотря на то, что он и специальный педагог, он еще театральный режиссер. И вот, например, наша группа, нельзя называть ее психотерапевтической, потому что это, ну, такая неназидательная группа. Это вот группа, где мы пытаемся переосмыслить свою жизнь, найти какие-то новые возможности, смыслы и отыграть какой-то наш негативный опыт. Ну, тот, кто готов отыгрывать, да, вот какие-то, может быть, группы, там у нас есть первая ступень, вторая ступень, третья ступень. У нас в этом году вот родители в третьей ступени сделали поразительные для нас, для самих шаги, вот, и отыграли колоссальное количество своего негатива на таких мини-спектаклях, и я просто вижу их, и вижу их лица, и мне это очень нравится, поскольку вот это вот нахождение внутреннего ресурса, переосмысление своих отношений внутри семьи, внутри работы, взаимоотношений вообще себя с обществом и со своим ребенком, оно дает, конечно, очень большую результативность. И несмотря на то, что это как бы по времени занимает небольшое время, там раз в неделю по 3 часа они приходят к нам в группы, ну или там, может быть, там интенсив какой-то, не знаю, там все по договоренности обычно бывает, смотри, какая группа. Вот, но то, что они открывают в себе, какие возможности, то, каким образом они избавляются от этой созависимости и от этой вот рутины, в которую их вовлекла вот эта вот жизнь, конечно, нересурсная, меня очень радует, потому что я вижу гораздо более радостные лица, я вижу гораздо более самостоятельных ребят, я вот делаю на этом акцент, что ребятам, я наблюдаю этот процесс со стороны, я сама эту группу не веду, но я наблюдаю ребят, и я вижу этот результат. Родители родителями, и, ну, не всегда это видно, да, кто-то там в семье там меняет взаимоотношения, хотя и родители я тоже вижу. Но ребята, конечно, колоссально меняются у них, загораются глаза, они становятся более ответственными за свое поведение, они учатся принимать решения, потому что родители, наконец, их оставили в покое по каким-то вопросам и дали им свободу дышать. Несмотря на то, что, да, я буду называть вещи своими именами, да, там у нас много ребят с умственной отсталостью, с расстройством аутистического спектра, с разными органическими поражениями головного мозга, и они, в общем, как бы, ну, так, не сказать, что похожи на обычных ребят, чисто даже внешне, но они имеют возможность дышать, они имеют возможность заниматься творчеством, они имеют свободу принимать решения. Это для них колоссальный прорыв. Вот это результат работы вот этой родительской группы нашей, ну, в том числе.
А насколько вообще люди готовы к этому?
Я не могу сказать, что... Не могу сказать, что у нас аншлаги в этих группах, не могу такого сказать. Сейчас в основном к нам приходят, ну, во-первых, к нам приходят специалисты на эти группы заниматься, потому что и специалистам это очень нужно, потому что специалисты тоже выгорают. Вот, и специалистам тоже все время нужна супервизия для того, чтобы они себя разделяли от своих детей, от своих клиентов там, и лучше понимали себя для того, чтобы лучше понять другого. И у нас занимаются наши родители, которые ходят нам в центр. У нас сейчас 55 ребят, по-моему. Вот. И, ну вот многие родители из тех, что ходят к нам, они прошли через наши программы, и не только вот первую ступень, но и вторую, и третью. Вот. И еще мы делаем программы в регионах. Вот эту школу у нас идет, когда нас приглашают в организации там партнерские Красноярска, Иркутска. Вот. Вот ребята туда выезжают и проводят эти программы тоже со специалистами и с родителями. Ну и мы просто видим результат, что жизнь меняется. Жизнь меняется в семье, и находятся силы для того, чтобы продолжать, и для того, чтобы давать своему ребенку будущее.
Ага, вот я услышал то, что я хотел услышать, потому что прошлая программа была посвящена как раз выгоранию, то есть таким образом человек может, ну как, прожить, что ли, в свое выгорание, или как найти из него выход?
Ну, конечно, выход-то... Выгорание – это что такое? Это процесс схлопнутый на тебе самом, когда ты, ну, вот неоткуда черпать тебе. Все, вот у тебя вот есть какое-то... Почему происходит...
Да. Твой счет исчерпан.
Да, все закончилось, жизнь вот она такая, ну, вот туда-сюда, вот так ребенок здесь, сюда, и ни шагу назад, ни шагу вперед. И, в общем-то, ты понимаешь, что ты имеешь сам уже какие-то ограничения, и ты, в общем-то, особо ничего не хочешь уже, ты уже примирился со своей какой-то долей, да. И почему нам трудно это сделать? Потому что рядом нет человека, который умеет нас вовлечь в какую-то другую историю. И когда мы вовлекаемся в какую-то другую историю, наши-то ресурсы на самом деле, они же очень большие.
Угу.
И для того, чтобы вовлечься в эту историю, нужна какая-то не просто знание. Я вот знаю, я вот поведенческий терапевт, я знаю, как фишечки раскладывать, вот я смотрела, я вот тут вот знаю, как учить, и все вот это вот по буквам тут разложено. Мне этого не хватает. Вот я книжечку могу почитать там по патопсихологии, тоже очень интересная книжка. Да, все родители увлекаются знаниями.
Uh-huh.
Знаниями, да. Понятно, что это я сама очень люблю учиться, и я прочитала гору книг, и когда в университете училась, и после еще вдвое большую гору. Но это, ну, в общем, мало от чего спасает.
Uh-huh.
Надо эмоционально вовлечь человека, эмоционально прожить, пережить что-то, и вот это вот что-то уметь выплеснуть на какую-то аудиторию, с кем-то обменяться мнениями, каким-то образом эмоционально перекликнуться с кем-то, с группой людей, найти себе подобных, вовлечься в какую-то... Ну, тусовка, конечно, не то слово, но в любом случае
сообщество
надо сообщество
некое,
и в какую-то, да, такую, для того, чтобы понять, что ты не один. И не просто не один, а что ты вместе со всеми, как, и, у тебя есть тоже будущее, и оно свое, и оно хорошее, и оно может быть творческое, радостное, какое угодно. Я когда родитель мне говорит, ну что мне делать тогда? Я говорю, ну что вот вам приносило удовольствие до того, как вы? Я любила ходить в парикмахерскую. Ну иди в парикмахерскую.
Ну как это, вот это сейчас ребенком надо заниматься? Как я буду сейчас думать о своей
подождите,
прическе?
Подождите. Вот мы занимались полчасика с ребенком и посадили бабушку и сказали, все, два часа мои. Вот мои два часа. Я должна из себя сделать хорошую маму. Надо это делать. Ну, вот надо...
А бабушки нет. Вот как заниматься собой, когда бабушки нет?
Что, кого угодно.
Папа на работе.
Папа на работе, да. Значит, ну, папа ночью дома. Если папа ночью дома, значит, на ночь уходить. Шучу, конечно, да. Ну, в каждой семье эти придумки бывают разными. В моей семье это было... В моей семье я просто нанимала няню, да, у меня была такая возможность, я нанимала очень недорогую няню, там, буквально там за 100 рублей в час, я приехала в университет и сказала, ребята, пожалуйста, вот денег нет, но студенты, кто хочет поэкспериментировать, я должна 3 часа в неделю посвятить себе. И вот мне вот конкретно помогал там фитнес, бассейн, массаж. Вот мне надо было уйти в какие-то ощущения своего тела, и мне надо было заниматься каким-то движением, потому что я знаю, что движение – это жизнь, я и родителям своим это говорю. И на своих группах мы занимались и йогой, и фитнесом, и ЛФК, и прочими всякими вещами, вот, которые, ну, ресурсны для человеческого организма. Вот, потому что спорт – это всегда ресурс. Какое-то движение – это всегда ресурс. Это всегда мы укрепляем... И всегда не алкоголем же укрепляться, да, потому что это не ресурсная история алкоголя, а спорт – это как раз вот большой всегда ресурс для любого человека. Вот, поэтому я вот брала 3 часа тайм-аута и ходила на спорт, и там занималась собой. Вот такой у меня был способ. Кто-то, может быть, любит живопись. Ну, пускай это будет живопись.
Есть очень много ресурсов, на самом деле. Есть духовный ресурс, есть там молитвы, есть,
ну, конечно,
там, ты,
да,
можешь уединиться и пойти помолиться, почитать Священное Писание, как-то вот побыть самим собой, с Богом.
Ну, даже в храм сходить без ребенка – это огромный ресурс. Очень часто бывает для мамы, потому что когда у тебя ребенок, ну, с большой активностью, и она такая болевая,
тишине,
да, побыть в тишине, и действительно время сосредоточенной молитвы – это действительно очень-очень сильно помогает. Угу,
да, это действительно. То есть нужно просто понять, мне кажется, вот, это с высоты уж такого. Нужно просто понять, что действительно у нас есть много ресурсов, просто
у нас... Мы не задействуем их.
Да, у нас смещается взгляд нормальный. То есть если мы говорим там, ну, человек эгоист, да, эгоцентр, он думает о себе, да. На самом деле родитель, ничего не меняется. Он говорит, когда я все отдал своему ребенку. И в этом эгоцентризм родителей абсолютно. Да,
абсолютно, сейчас. Гораздо больше, потому что он на самом деле, когда он все отдает ребенку, он точно совершенно причиняет этому ребенку добро.
Угу.
Потому что все отдавать ребенку нельзя. Нельзя все отдавать ребенку. Вокруг нас множество событий, множество людей. Вокруг как наша семья. Мы сами, мы должны сами себе, мы же не придаток своему ребенку.
Да.
У нас своя миссия и духовная, и ну, какая угодно миссия. Ты возьми любую маму и найди кучу всяких причин для того, чтобы она должна была, не просто могла или хотела, она должна была заниматься собой. Мы просто это должны делать, потому что мы люди. Ну, и наше огромное заблуждение в том, что мы должны всю себя посвятить и вот ребенку
всё своё время. Мы ставим себя на мученический пьедестал, на самом деле.
Конечно, это же это уже очень круто, конечно.
Вот,
мученический пьедестал, конечно, он нам всем светит, и у нас у всех нимбы должны быть. Ну да, это безусловно. И мы, это не потому, что мы такие вот дураки, или мы плохие, или мы вот там хотим попиариться. Нет, вовсе нет. У нас общественное мнение такое. И оно нас, конечно, формирует, что если уж ты мама особого ребенка, ты будь добра, пожалуйста, положи тут всю себя на плаху, и не дай бог ты там пошла в парикмахерскую или в бассейн, или на фитнес, или на
собой,
живопись,
да,
или на психотерапевтическую группу какую-то. Поэтому тут, конечно, ну, надо преодолевать какие-то вещи, это тоже нелегко.
Ну да, там пошел к священнослужителю просто открыть то, что тебя беспокоит, да, вот даже в этом. И это действительно очень, очень важно. Очень часто сейчас говорят об эмоциональной гигиене. Да? Вот что это, на ваш взгляд, и почему она важна в семье именно?
Почему она важна? Потому что жизнь большая, долгая и не всегда простая. Почему она важна? Потому что нам надо себя сохранять. И когда мы понимаем, что нам надо сохранять себя, обычно проходит огромное количество времени, и нам уже достаточно много лет, а дети уже выросли. И тут мы поняли, что дальше-то ничего, а мы уже себя плохо чувствуем. Да, у нас образование дошкольное есть для особенных детей, для разных, да, у нас школьное образование есть. У нас даже есть колледж для всяких разных детей с большими особенностями, и сейчас а дальше-то нету ничего. Почему я и говорю, что мы пытаемся развить эту систему каких-то точек, где мы занимаемся со взрослыми ребятами? Потому что вот прийти в хорошем состоянии психическом родителю, дожив до взрослых лет своего ребенка, и уметь, сохранив при этом семью, иметь возможность сохранить при этом семью, не разрушившую ее. Да, и иметь возможность сохранить свое здоровье, свое благополучие. Это огромный ресурс и для взрослого человека тоже. Потому что мы должны жить долго, счастливо, и несмотря на то, что, например, нашему ребенку 5 лет или 25, мы все равно должны быть радостными для того, чтобы его своей радостью заражать. Вот особенные люди ничем хороши. Тем, что они очень хорошо реагируют на нашу искренность.
Ну, считывают, да.
Они считывают очень хорошо какие-то невербальные знаки. Если нам плохо, и мы улыбаемся при этом, их не проведешь никогда. Они абсолютно точно тебя вычислят и будут тревожиться за то, что ты их обманываешь.
Ну да.
Это только тревожность будет повышаться, когда ты что-то изображаешь внешне, а по сути у тебя там кошки в душе скребут. Это обычный ребенок там имеет кучу всяких интересов там и фильтрует очень много чего и занят своими какими-то делами. А наши ребята очень часто именно на нас ориентируются, потому что мы проводники. Мы проводники между ими и жизнью. И поэтому нас обмануть невозможно, должны себя хорошо чувствовать для того, чтобы они были счастливы. Ну, вот это вот как вариант подумать родителям, да, о своих каких-то возможностях и вот о такой гигиене. Я понимаю, что жизнь, она сложна, и не всегда, знаешь, так вот раз щелчком пальцев, раз и гигиена наступила. Это же тоже самовоспитание. Это очень, ну, я знаю просто по себе, как это очень непросто. Как мы к Богу идем непросто, так и к себе очень непростой путь. Это же раздумья, это же какие-то действия. Не просто же мы должны пережевывать, что мы виноваты. Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы выходить из этой вины и становиться здоровее, благополучнее и счастливее.
Да, и будем становиться здоровее, благополучнее и счастливее. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. О многом мы еще не сказали, но я надеюсь, что у нас будет еще возможность и поговорить с Ириной. Может быть, будет более широкая компания, где мы можем устроить какой-нибудь небольшой холиварчик. Так что, дорогие друзья, будем рады вам всегда. К сожалению, опять же, наше время истекло, и я очень благодарен. Спасибо, Ирина, что вы пришли к нам в студию.
Спасибо вам огромное.
Буду лично вас видеть рад снова и говорить о наших проблемах, о том, как мы можем друг другу помочь, в конце концов, как мы можем стать полноценными родителями и, в общем-то,
людьми,
да, людьми. И отдавать это все во внешний мир только из внутренних ресурсов. И до встречи в прямом эфире в студии Радио Телос. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.